Глава шестая. У Даяны Филомель было идеальное тело. Венец творчества парикмахеров и косметологов. Проснувшись, я несколько минут лежал и любовался им. Классические изгибы спины, боков, геометрия более прекрасная и могущественная, чем все открытия Евклида. Две ясно различимые ямочки в нижней части спины, как раз над головокружительно пышными белыми ягодицами, веер мягких складок, полные бедра. Чувственности и мощи, таящихся в них, могла позавидовать любая деталь мужской анатомии. Леди Даяна спала, или прикидывалась спящей. Наша одежда была разбросана по просторам зеленого ковра. Сочный пурпурно-алый свет вливался в широкие окна, за которыми качались серые и золотые кроны деревьев. Вперемешку с нашей одеждой на полу валялись листы рисовальной бумаги. Свесившись с кровати, я поднял один. Наспех набросанные груди, бедра, одна яростно исправленная рука и овал лица без черт. Рисовать спьяну живую натуру, в то время как эта натура вас соблазняет, идеальный способ создания такого вот хлама. Со стоном я рухнул на подушку и обратил свой взор к лепному потолку. Окажись на месте этой женщины Фанни, мне бы и в голову не пришло вставать. А сейчас я вылез из-под одеяла, нашел свой комлок, отметил, что на ТКЦ сейчас раннее утро. Со времени моего свидания с секретарем Сената прошло 14 часов. И отправился в ванную искать пилюли от похмелья. В аптечке леди Даяны было на что посмотреть. Кроме обычного аспирина и эндорфинов, я обнаружил стимуляторы, транквилизаторы, тюбики флешбека, оргазмопластырь, шунты инициаторов, гашишные ингаляторы, сигареты с жестким табаком и еще сотни неизвестных мне наркотиков и лекарств. Я нашел стакан и с трудом проглотил пару таблеток антокса. Через несколько секунд тошноты и головной боли как не бывало. Когда я вернулся, леди Даяна уже сидела в постели. Мои губы уже раздвинулись в улыбке, когда я заметил у восточных дверей двух мужчин. Ни один из них не был ее мужем, хотя оба, казалось, сотворены по образу и подобию Гермунда Филомеля. Великаны с вросшими в плечи головами, кулаками-окороками и угрюмыми двойными подбородками. Уверен, что на долгом маскараде истории встречались особи мужского пола, способные достойно повести себя даже в такой ситуации. Возможно, им хватило бы мужества стоять, в чем мать родила, перед одетыми и потенциально враждебными незнакомцами, соперниками-самцами, помимо того. Стоять гордо, не сились прикрыть ладошкой причинное место, не горбясь, не чувствуя себя абсолютно беззащитными и загнанными в угол. Но я не из таких. Я сгорбился, прикрывая рукой пах, попятился к ванной и пробормотал. «Что? Кто?» Попросив взглядом помощи у Даяны Филомель, я увидел на ее лице улыбку, сразу напомнившую мне ледяной блеск глаз этой женщины в первый вечер нашего знакомства.
«Взять его! Быстро!» —
приказала моя вчерашняя любовница. Я влетел в ванную и уже тянулся к кнопке автоматического закрывания двери, когда ближайший громила догнал меня, сгреб, рывком втянул обратно в спальню и швырнул своему партнеру. Они оба были с Лузуса или какого-то другого мира с высокой гравитацией. А может, жили на диете из стероидов и в самсон-протеина. Но факт тот, что они перекидывались мной играючи, как котенком. И дело было не в их комплекции. Если исключить недолгую борцовскую карьеру на арене школьного двора, на моем счету, по воспоминаниям, было не так уж много физических столкновений и еще меньше случаев, когда я выходил из них победителем. Одного взгляда на этих забавлявшихся мною типов было достаточно, чтобы понять, они относятся к категории людей, существующих только на страницах романов. Тех, что могут ломать кости, разбивать носы, дробить коленные чашечки так же бездумно, как я кидаю в мусорную корзинку затупившийся карандаш.
«Быстро!» —
прошипела Даяна. Я заглянул в инфосферу, в память дома, в пупочный комлок Даяны и жалкие приборы, связывающие головорезов с информационной вселенной. Теперь я знал, где нахожусь. Загородное поместье Филомелии в сельскохозяйственном поясе Малого Возрождения, в 60 километрах от столицы планеты Пирра, а также имена и подноготную Громил. Дебин Фаррус и Хемит Горм, охранники из профсоюза грязикопов с небесных врат. Но чего я никак не мог уразуметь, так это зачем один из них сидел на мне, упершись в коленом в мою поясницу, тогда как другой, раздавив каблуком мой комлок, надевал мне на руку осмотическую манжетку. Я услышал шипение и расслабился.
«Кто ты такой?»
«Джозеф Северн».
«Это твое настоящее имя?»
«Нет». Действие правдосказа уже ощущалось. Я знал, что могу игнорировать его, отступив в инфосферу или удалившись в глубины техноцентра. Но мне не хотелось оставлять тело на милость допрашивающих меня молодцев. Мои глаза были закрыты, но я узнал голос, задавший следующий вопрос.
«Кто же ты?»
— спросила Даяна Филомель. Я вздохнул. На этот вопрос трудно было ответить честно. «Джон Китс», — выговорил я наконец. По их молчанию я заключил, что это имя ничего не говорит им. И действительно, откуда им знать, кто такой Джон Китс? Я однажды предсказал, что мое имя написано на воде. Хотя я не мог ни шевельнуться, ни открыть глаза, мне было несложно заглянуть в инфосферу, следуя за их запросами. Среди 800 Джонов Китсов, в перечне, предложенном им общественным файлом, числился и поэт, но умершие 900 лет назад их не волновали.
«На кого ты работаешь?»
Это был голос Германда Филомеля. Откуда он взялся?
«Ни на кого».
Я почувствовал слабое доплеровское смещение голосов. Они заговорили между собой.
«Он что, сопротивляется правдосказу?»
«Правдосказу не сопротивляются», — ответила Даяна. «От него можно умереть, но сопротивляться ему невозможно».
«В чем же дело?» — спросил Германд. «Почему Гладстон накануне войны привела на совет какого-то Мазилу?»
«А знаете, он может нас слышать», — заметил еще один мужской голос, наверняка одного из громил.
«Это не важно», — сказала Даяна. «Все равно после допроса он покойник».
Ее голос раздался снова, на этот раз обращенный ко мне.
«Почему секретарь Сената пригласила тебя на совет, Джон?»
«Точно не знаю. Видимо, хотела разузнать о паломниках».
«Каких паломниках, Джон?»
«Паломниках к Шрайку».
Послышался какой-то шум.
«Тише!» —
прикрикнула Даяна Филомель и снова обратилась ко мне.
«Эти паломники к Шрайку находятся на Гиперионе, Джон?»
«Да».
«И сейчас идут к Шрайку?»
«Да».
«А почему Гладстон расспрашивает о них именно тебя, Джон?»
«Я вижу их во сне».
Послышался возмущенный голос Германда.
«Он чокнутый, даже под правдосказом заливает. Давайте, закругляйтесь и...»
«Заткнись», — перебила его Даяна. «Гладстон не чокнутая. Она пригласила его, разве не помнишь? Джон, что ты подразумеваешь, когда говоришь, что видишь их во сне?»
«Я вижу во сне то, что воспринимает первая воскрешенная личность Китса», — сказал я. Мой голос звучал глухо и монотонно, будто я говорил во сне. «Он сбросил себя в одного из паломников, когда его тело убили, и теперь блуждает в их микросети. Каким-то образом его ощущения становятся моими снами. А может, то, что я делаю, — это его сны, не знаю».
«Бред!» —
пробормотал Германд.
«Нет-нет!» —
возразила леди Даяна каким-то неестественным, срывающимся голосом.
«Джон, так ты кибрид?»
«Да», —